изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Как иногда хочется чего-то не делать, и иногда можно с самим собой договориться о том, чтобы что-то отложить на потом. Однако все равно наступит момент, когда придется к этому вернуться. Впрочем, нередко в жизни возникают ситуации, когда мы бы с радостью чего-то избежали, но такого варианта вообще нет. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое избегание, почему кто-то ему очень поддается, а кто-то нет, по каким признакам его можно распознать, каким последствиям такое поведение может привести и, главное, как сформировать с избеганием конструктивные отношения. Разобраться в этом поможет эксперт программы с нами на прямой связи из Испании, психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Ирина Быстрова. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Форма выражения.
Что такое избегание?
Это стратегия нашего поведения. Она может быть осознанная, то есть мы действительно выбираем, как себя вести. Она может быть неосознанная, просто какие-то чувства нам подсказывают, что не нужно сейчас делать что-то. И также это наша психологическая защита. То есть психика пытается уберечь нас от каких-либо видов опасностей. Проблема начинается тогда, когда избегание становится очень частым явлением в жизни человека или уже даже, может быть, и образом жизни. То есть, избегая, мы пытаемся уйти от дискомфортных ситуаций. Здесь целая гамма чувств включается. Нас могут отвергнуть, осудить, не понять или неправильно, может быть, понять. Это уход не только от физических ситуаций, но уход и от неприятных, некомфортных для нас мыслей, эмоций. Поэтому в основе избегания лежит, конечно, эмоция страха. Но там тоже есть очень-очень широкая и большая гамма чувств. Единственное, нужно понять, что об избегании мы ведем речь тогда, когда избегание является препятствием для нашего личностного роста, для осуществления нами каких-то действий, которые нам нужны. Потому что избегание, как психологическая защита, это форма нашего поведения, которая направлена на то, чтобы уберечь нас от опасности. И, соответственно, те ситуации, которые вызывают опасность, и в этих ситуациях мы начинаем избегать их, это нормально. Нормально для нашей психики, потому что таким образом мы себя уберегаем. Ну, как, например, если я не хочу разговаривать со своим, например, партнером, с мужем, да, или там кто-то с женой, потому что сейчас человек находится в сильном эмоциональном состоянии, и я начинаю этого избегать. В данном конкретном случае это может быть уместно. Или какое-то избегание, когда нам говорят о какой-то угрозе, например, о шторме, да, и мы пытаемся тоже это избежать, услышав сообщение, допустим, по радио и не идти в этот момент и остаться дома, работать онлайн. Таким образом, мы тоже себя защищаем от угрозы. Но проблема именно возникает тогда, когда нам нужно осуществлять действия, когда нам нужно идти вперед, двигаться вперед, и мы не можем, мы как бы блокируемся. Вот это все про избегание, то, которое для нас совершенно не является конструктивным.
С чем связано то, что одни люди поддаются избеганию и переходят вот в такое неконструктивное уже русло, а кто-то сталкивается с этим чувством, с такой формой поведения, но в то же время умеет это преодолеть? Это мы как-то научаемся, это от характера зависит. От чего?
Да, безусловно, мы научаемся себя вести определенным образом. Это происходит с детства, когда мы видим и выбираем какие-то стратегии, которые мы видим у наших родителей или в школе. То есть на протяжении жизни мы, безусловно, всегда видим, как себя ведут значимые для нас люди, окружающие люди. Где-то копируем поведение. Одной из самых сложных причин являются, конечно, психологические травмы человека, либо посттравматические синдромы. То есть люди, которые пережили какое-то очень серьезное важное событие в жизни. И, конечно, это самая такая сложная для корректировки категория людей, но это возможно. Это серьезная работа с психотерапевтом, где те эмоции, которые человек испытал во время травмы, те чувства, их нужно интегрировать, то есть прожить их сейчас, понять, что сейчас, в данный момент, опасности никакой нет. Понять, что человек именно сейчас, вспоминая, обращая к своей памяти, проживает эти моменты. Но на самом деле уже той опасности, которая была, нет. Как пример можно привести человек, который попал в аварию, у него есть определенный посттравматический синдром, и он может себя чувствовать очень некомфортно, когда, допустим, в каких-то фильмах он видит такие же события, которые он пережил. Он пытается уйти, он не хочет это смотреть, он не хочет сталкиваться с этими эмоциями. Проблема в том, что все равно эти эмоции и чувства, они будут его очень сильно заново захватывать. Далее более простые вещи, поддающиеся коррекции, почему люди прибегают к избеганию. Есть мыслительные искажения, ну, в психологии мы их называем когнитивные искажения, то есть это все наши установки и убеждения. Они как бы видят все события через эти установки или через какие-то убеждения. Ну, человеку всегда говорили, если ты плохо выступишь, над тобой будут смеяться. Или скажут, что ты бездарный. У человека это очень глубоко засело, то есть человек действительно в это верит, потому что он уже, ну, немножко потерял веру в себя. Он понимает, что навряд ли что-то получит хорошего. Люди с низкой самооценкой, с неуверенностью в себе. То есть когда у человека вот нет этой веры, то, что я могу справиться с ситуацией, ну, это связано с тем, что человека не особенно поддерживали, не особенно хвалили. Он не верит, что он может справиться, что у него все получится. Еще как вариант люди, которые прожили какой-то негативный опыт прошлого, не обязательно травматический. То есть, например, что-то попытался сделать человек, и у него не получилось, его не одобрили в тот раз, он не получил такого положительного подкрепления, какой-то похвалы и одобрения. Ну и, соответственно, предпочитает эту ситуацию избежать, потому что понимает тоже, что ничего из этого для него не получится. Здесь очень большой спектр причин, но единственное, что все они поддаются коррекции, то есть с этим, безусловно, можно справиться, потому что это очень мешает идти к своим целям человеку, да, то есть как-то расти, например, и, конечно, это блокирует человека.
Чуть ранее вы сказали, что опасность заключается именно в том, когда избегание длительное. Длительно — это сколько?
Нет таких четких границ. Если мы, например, не спускаемся в метро один раз, потому что мы испугались, и в следующий раз мы идем в метро, и мы уже этого не боимся, мы как бы прожили этот страх, то это избегание, но мы не можем это назвать избеганием, которое представляет какую-то опасность для моего образа жизни, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, выполнять свои обязанности ежедневные. Но если это происходит с определенной частотой, вот здесь скорее это важно, да, то есть, допустим, каждый день, когда я пользуюсь метро, или раз в полгода, когда мне нужно лететь на самолете, или подняться на лифте очень высоко. Если это происходит с определенной периодичностью, в зависимости от ситуации, раз в полгода или раз в 3 месяца, и это все время повторяется, вот здесь мы можем говорить о том, что это уже мой образ жизни, это уже привычка, препятствующая мне осуществлять мои действия, то есть иметь комфортный для меня образ жизни. Потому что, опять-таки, в чем проблема избегания? В том, что я не имею реальной опасности. Мой мозг пытается меня спасти от опасности нереальной. И я понимаю, что мне нужно осуществлять эти действия. Я понимаю, что мне нужно ехать на метро. Я понимаю, что мне нужно разговаривать с начальником. Но я этого не делаю. То есть такой вот нет определенной рамки того, насколько это опасно. Но если это происходит периодически и уже превращается в привычку или образ жизни, мы можем сказать, что да, это необходимо, безусловно, корректировать.
Поскольку каждый из нас знаком с такой стратегией поведения, как избегание, то, я думаю, всех нас интересует, а как вовремя понять, что включается именно эта стратегия? По каким признакам можно распознать, еще, возможно, в таком зачаточном состоянии, или вот уже заметить, когда она начинает развиваться?
Чтобы понять, в первую очередь, нужно осознать то, что со мной происходит. То есть есть такая очень известная фраза: «Ты не можешь изменить то, что ты отказываешься принять». То есть, соответственно, человеку нужно сначала принять эту проблему, то есть отследить,
что я чего-то избегаю. Вот это очень важно. Она начинается вот на этом этапе работы с самим собой, когда я начинаю признавать, что я избегаю. Ну, кому-то даже вот нравится вести дневник. Иногда психотерапевты предлагают вести дневник, где мы можем отмечать или хотя бы мыслительно, да, в уме отмечать или записывать. В какой ситуации мы избегаем? Периодичность. Вот это нам даст возможность отследить свои поведение, потому что это не то же самое где-то приблизительно понимать, что я избегаю, и увидеть, отследить действительно, как часто я избегаю, какие виды избегания у меня, и, соответственно, уже потом начать работать. То есть сначала отслеживать, в каких ситуациях я избегаю.
Но вы также отметили, что ситуации бывают разные, и в некоторых ситуациях это даже уместно избегать. Как здесь провести тогда, ну, вот этот анализ, чтобы понимать, это у меня неконструктивная стратегия поведения в данный момент или конструктивная?
Здесь очень важно понимать, насколько реальна опасность. Опять-таки, мы можем только через осознание, то есть только через диалог с самим собой. Если мы понимаем, отвечаем себе на вопрос, что если я сейчас это не сделаю, то я что-то не получу для себя полезного, и там нет реальной опасности, то есть там не бежит за мной лев, там нет преступников, которые бегут за мной. То есть если я отвечаю, что никакой реальной опасности нет, то опасность, соответственно, она нереальная, она иррациональная, она существует только в моих мыслях, в боязни столкнуться с этой ситуацией. Научиться постепенно вот вести этот диалог с собой, говорить действительно, где реальная опасность, а где это просто мои мысли, мои чувства, которые мне подсказывают, что лучше туда не идти, но понимание того, что там нет абсолютно никакой реальной опасности.
Наша жизнь делится в любом случае на ситуации, в которых мы, когда чего-то не хотим, то мы действительно можем позволить себе в какой-то степени этого избежать. Но как ни крути, бывают такие моменты, когда хочешь, не хочешь, а избежать ты чего-либо не можешь, даже если ты испытываешь очень большое желание, чтобы этого не было, чтобы тебе не пришлось что-то делать, что-то говорить, с чем-то сталкиваться и так далее. Как в таких ситуациях проявляется избегание?
Если мы говорим о том, что человеку действительно не предстоит никакой прожить реальной опасности, ну, допустим, ему нужно прийти завтра на разговор с начальником. И физическое избегание ситуации, допустим, не хочется ехать на какой-то там 30-35 этаж на лифте. Первое — это физическое избегание, да, то есть просто не быть в этой ситуации, мне это очень неприятно, я не люблю высоту, и я хочу этого избежать. И второй момент, например, предстоит разговор с начальником, тут уже больше такое эмоциональное избегание, потому что я понимаю, что мне может быть очень некомфортно, я могу испытывать чувство неуверенности. Тут огромная гамма чувств, да, которые я могу испытывать. И без безусловно, что происходит. Мы понимаем, наша психика нас предупреждает о том, что мы выходим из зоны комфорта, а делать нам это нужно, поэтому в этой ситуации нам нужно подготовиться. Мысли, чувства приобретают большую интенсивность, например, страха, стыда, вот всей этой гаммы чувств, когда мы не готовы действительно хорошо к ситуации. Поэтому первое, нам нужно очень хорошо подготовиться. Здесь научно доказано, да, что в случае, если мы хорошо готовы к какому-либо событию, разговору, то всегда тревога, как правило, она все-таки снижается. Вот это беспокойство снижается. Значит, мне нужно хорошо подготовиться. Это зависит только от меня. Эту ситуацию могу проконтролировать я. Значит, я готовлюсь к разговору с начальником. Я готовлю все необходимые данные для того, чтобы предъявить начальнику. Таким образом, я снижаю свое беспокойство, ну и, соответственно, избегание. Оно очень связано с тревогой, с беспокойством, оно немножечко снижается, да, то есть я готовлюсь. Если это касается того, что нужно подняться, да, на этаж, например, и мне это некомфортно, это другая ситуация, это про физическое избегание ситуаций каких-то непосредственно, где мне некомфортно. Здесь, значит, ну, есть тоже пошаговый такой метод, то есть человек может и самостоятельно с этим справляться, или с помощью какого-то поддерживающего, не обязательно психолога, даже какого-то близкого, коллеги, который может его сопроводить, и он постепенно, пошагово учится, например, преодолевать эти моменты. Там сначала ездит до 20 этажа, то есть постоянное, каждодневное столкновение ситуациями, которые для меня являются какими-то страшными, неприятными, вызывающими психологический дискомфорт. И еще один момент, когда человек хорошо готов, допустим, к разговору с начальником, желательно сконцентрироваться, как бы обратить свое внимание на какие-то вещи, которые являются для него приятными в данный момент. То есть тренировать свое внимание, не концентрироваться на мыслях о страхе, о стыде, о беспокойстве, о последствиях этой ситуации. Вот это все может человеку помочь в той ситуации, когда мы ведем речь, что ему не уйти от ситуации, и все равно придется не избегать.
Если мы возьмем такую палитру, в среднем, есть ли какие-то сферы в жизни, в которых люди чаще всего чего-либо пытаются избежать?
Дипломаты, они профессионально учатся. Но здесь немножко другая история, да? То есть это люди, которые профессионально обучаются избегать ситуации. То есть говорить так, чтобы не создать какую-то конфликтную ситуацию. Говорить так, чтобы не попытаться, да, какие-то эмоции у других людей проявить. Не сказать какие-то резкие вещи. То есть это тоже стратегия избегания, но они ей профессионально обучаются. То есть вот если говорить в профессиональном плане. В остальном, я думаю, что нет такой специальной выборки. Это больше зависит от психических особенностей каждого человека, потому что все мы имеем свою структуру психики. Действительно, много ли у нас убеждений, установок и так далее. То есть скажем, что каждому человеку это в той или иной мере может быть присуще, и вот такой какой-то специальной выборки мы не можем здесь привести примеры.
А если есть у тебя такая стратегия поведения, как избегание, ты ее все-таки применяешь, в какой-то одной сфере своей жизни? То есть это какая-то нишевая такая стратегия, или все-таки она может в том числе распространяться на все сферы твоей жизни?
Да, может распространяться на все. Конечно, редко так бывает, что человек во всех сферах своей жизни прямо избегает. Но может часто в разных сферах жизни, безусловно, избегать. И вот здесь, наверное, важно коснуться, как мы вообще пытаемся избегать. И вот сейчас, думаю, что многие психологи сталкиваются, например, с такой проблемой, как прокрастинация, когда человек пытается откладывать дела, переносит сроки, надеется, что когда-то наступит завтра. Завтра иногда наступает не очень скоро, а порой совсем не наступает, и человек никаким образом не решает свои проблемы. Пример тоже, люди очень часто уходят от реальности. То есть вместо каких-то решения проблем, тут, например, в соцсети, занимаются компьютерными играми, прибегает к помощи алкоголя, допустим. Это тоже, да, избегание. Очень часто сейчас проблема, когда люди, например, вместо того, чтобы уже практиковать свои навыки, допустим, прошли переподготовку, переквалификацию, закончили курсы повышения квалификации и берут новые обучения. Они избегают столкнуться с жизненными ситуациями. Например, работать, получать уже деньги за свой профессионализм, потому что это страшно. И мне проще взять еще какие-то обучения и пытаться процесс этот продолжать. Иногда тоже отрицание проблемы тоже очень важно. Человек уходит в отрицание. Вот это очень связано со сферой здоровья. Самый такой простой пример: человеку нужно пойти, например, к врачу. Вполне возможно, он пойдет к врачу, ему назначат какое-то лечение, вполне возможно, у него нет ничего такого страшного и страшного диагноза, но мыслительно он уже столкнулся с какими-то страшными для себя вещами, да, надумал их, понимает, что ему могут поставить страшный диагноз, и он выходит в отрицание. То есть что он делает? Он говорит, в принципе, проблемы, может быть, и не существует как таковой, лучше я и не пойду. Хотя проблема действительно существует, и она вполне возможно может быть легко решена, человек в данном случае пытается избегать. Эти формы избегания в разных наших сферах жизни они могут проявляться. И, конечно, они могут у одного человека в нескольких сферах жизни проявиться, безусловно.
А является ли такой формой избегания игнорирование? Потому что в какой-то степени, когда ты пытаешься чего-то избежать, ты можешь начать игнорировать свои чувства, свои мысли и так далее. Либо это все-таки разные стратегии поведения, и они друг с другом совсем несовместимы.
Да, Александра, правильно вы отметили. Это очень важно нам сказать сейчас про игнорирование, потому что мы уже сказали о физическом избегании, когда мы избегаем каких-то непосредственно ситуаций. Но также человеку свойственно избегать неприятных мыслей. о каких-то своих целях, о каких-то своих планах, о каких-то разговорах. И вот это мыслительное, когнитивное избегание, игнорирование будет очень всегда связано с эмоциональным избеганием. То есть какие-то мысли, эти мысли вызывают эмоции и чувства. Потому что именно мысли порождают эмоции. Соответственно, мы чувствуем себя очень некомфортно. Думая о чем-то не очень приятном или сложном, вот мы таким образом и сталкиваемся с этими нежелательными эмоциями. И что происходит? От этой встречи с эмоциями мы пытаемся, да, проигнорировать, избежать. Мы здесь можем очень много слов использовать. Первый использовал Фрейд такое слово, как вытеснение, то есть вытеснить эти эмоции. Что значит вытеснить, игнорировать, избежать? Это значит не сталкиваться с ними, но и не прожить их. То есть они каким-то образом уходят в неосознанность, в бессознательное. Но проблема в том, что в следующий раз возникающая подобная ситуация, она может эти эмоции заново заставить нас переживать. То есть любое обстоятельство извне, которое нам напомнит о похожей ситуации и о этих непрожитых эмоциях, нам напомнит об этом, ну, захлестнет нас с новой силой, потому что они все равно присутствуют в нашем сознании. Мы просто про них пытаемся не думать, мы как бы про них забыли, но на самом деле они есть. И что значит вот здесь тогда принятие, сначала признание этих эмоций, что они имеют место быть, и что именно чувствовать, да, что-то, чувствовать психологический дискомфорт — это нормально для человека. Мы сделаем первый большой шаг к тому, чтобы не игнорировать эти эмоции, не избегать и не вытеснять их, и чтобы они потом нас не накрыли с новой силой, вернувшись, и, собственно говоря, тогда мы снова их будем проживать. Это получается такой некоторый круг проживания эмоций, да, поэтому нужно обязательно попытаться с ними быть, попытаться их прожить, попытаться их понять. И самое главное — понять причину, почему они у меня возникают.
Форма выражения.
Мы уже так шаг за шагом приблизились именно к ответу на вопрос, как научиться не избегать, как выстраивать конструктивную стратегию поведения в этом контексте. И многие уже моменты прозвучали, которые, я полагаю, в эту копилочку нам очень даже пригодятся. Но давайте просто очень структурированно еще раз что-то и повториться, возможно, расскажем о том, как же выстроить конструктивные отношения с самим собой в момент, когда тебя настигает вот это чувство избегания, ну, которое потом превращается в любом случае в стратегию поведения.
Я сначала думаю, что очень важно здесь отметить, что скорее нам нужно начинать проводить самостоятельную работу с собой в первую очередь. Не когда нас настигает уже желание избегать, а до психологии вообще все хорошо делать в профилактических целях, то есть до того, как меня уже накрыло, да, там панической атакой, или я хочу куда-то убежать, избежать. Это все вещи очень взаимосвязанные, потому что они все равно со страхом, с тревогой, со всеми этими чувствами связаны. Поэтому желательно начинать работу до, когда мы находимся в спокойном состоянии. Потому что именно осознавание, понимание, внутренний диалог с собой, он возможен, когда мы именно в спокойном состоянии. То есть искать какое-то время, останавливаться немножко, время в течение дня и начинать заниматься самонаблюдением, самоанализом, саморефлексией. Да, я знаю, это очень сложный навык, но это единственное возможное для того, чтобы справиться со всеми этими ситуациями раз и навсегда. То есть тренировать себе навык вот этих ситуаций, в которых мы прибегаем к избеганию, замечать эти ситуации. Таким образом, мы что делаем? Мы признаем то, что у меня есть проблема. Мне это нужно признать, потому что если я это не признаю, изменить мне будет очень трудно что-то. Например, я всегда избегаю, когда мне нужно пойти в публичное место. Или там я избегаю разговора с руководством, когда я хочу попросить о более высокооплачиваемой работе. Что мне нужно здесь понять? Я отследила, что я это избегаю. Дальше нужно ответить себе на вопрос, почему я это избегаю? То есть опять-таки найти причины. И мы можем это сделать самостоятельно. Почему я этого избегаю? Это какое-то чувство, я чего-то боюсь. Это какая-то моя установка, это мой какой-то негативный опыт. Вот обязательно выясните это для себя. Потом очень важно понять эти чувства и эмоции, еще раз назвать себе это чувство. Это стыд, страх, беспокойство. Признать, что нормально испытывать чувства. И уже, конечно, самая сложная задача, но она тоже выполнимая, искать какие-то альтернативные модели поведения избеганию. То есть, что я могу предпринять в этой ситуации? Иногда можно, ну, как-то пошагово подойти к этому. Если у человека есть время, есть возможности, не обязательно сразу прямо вот идти на какие-то решения сложных задач. Всегда можно пошагово решить, разбить задачу, допустим. Например, с начальником, может быть, сначала ему WhatsApp написать, а потом уже позвонить. То есть можно вот так себе помочь пошагово. Но обязательно создать альтернативную стратегию на преодоление, потому что в этом наш личностный рост — преодоление. И еще очень такой хороший вопрос, мне кажется, который мы можем себе задать. И это будет мотивация для того, чтобы не избегать. Потому что избегание само по себе — это как бы очень такая зона комфорта. Да, там нет роста, но мы в этот момент не осознаем, что там нет роста. Нам комфортно. Так вот здесь нам нужно понять все-таки, какая у нас мотивация. Почему нам не надо избегать? И тогда мы можем себе задать вопрос. А что тогда будет, если я все-таки буду избегать? Что я потеряю в этой ситуации? Я потеряю, например, там, хорошую заработную плату, я потеряю хорошее место на работе, я, если боюсь самолета, не увижу интересную страну, в которую я бы хотела полететь или хотела полететь, и мне там было бы очень интересно. Или там увидеться со своими родственниками, которые живут в другой стране. То есть что я тогда теряю, если я прибегаю к избеганию? Вот в этом ответе на вопрос для человека будет достаточно большая мотивация для того, чтобы и помочь себе какую-то стратегию разработать, и чтобы понять, что да, нужно идти вперед. Конечно, здесь важно отметить, что самопомощь — это очень такой большой ресурс для человека, и человек может с этим справиться. И когда человеку слишком тяжело справляться с этим, то тогда уже можно искать помощь извне. Например, сейчас психология, в частности, когнитивно-поведенческая психотерапия, которая является именно терапией, направленной на работу с мыслями, эмоциями, чувствами и именно нашим поведением, то есть вспоминаем, да, что избегание — это именно стратегия нашего поведения, она имеет очень много различных техник, очень много инструментов для того, чтобы помочь человеку справиться. Но в любом случае я всегда верю, что, проводя самостоятельную работу, умея разговаривать, строить диалог с самим собой, продумывая, то есть помогая себе формировать более конструктивное мышление, мы можем действительно очень-очень-очень много сделать для себя и преодолеть эту проблему.
Мы когда говорили о том, что самое главное — это признать, что есть проблема. И тут же родился вопрос, а в чем проблема? Признать проблему. То есть это тоже такое вытеснение, тоже такое избегание. Или, может быть, мы избегание расцениваем как какую-то норму, и поэтому не направляем на нее свое внимание, и, соответственно, считая, что ну, так оно и должно быть.
По сути, именно неконструктивное избегание не может для человека считаться нормой и не может считываться как норма. Просто вопрос в том, что мы это не осознали. Когда мы осознали, да, что нет опасности, мы понимаем, что это неконструктивное избегание. Поэтому такого, конечно, не может быть, да, что человек может это считывать нормой. Скорее, здесь, Александра, действительно избегание принятия этой проблемы. То есть человек пытается избежать именно принятия этой проблемы. Да, здесь тоже избегание как отрицание того, что у меня это есть. Но опять-таки, мне же проще сейчас это не решать. То есть действительно в моменте человеку комфортнее отрицать эту проблему, отрицать, что я там не могу разговаривать, если мне нужно там с кем-то, или решать какие-то конфликты, или защитить себя в конфликте. Коммуникация, да, очень много вот этих моментов избегания. То есть мне, конечно, проще быть в моменте и отрицать эту проблему. Да, 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 здесь больше вот про форму избегания уже самой проблемы. То есть как бы получается такой круг, да, избегания от избегания. Это так, да.
Наблюдаются ли какие-либо возрастные особенности в контексте избегания? Или здесь возраст не актуален, это не та тема?
Это очень интересный вопрос. По своим собственным наблюдениям с людьми, с которыми работаю, пожилые люди, они вообще редко обращаются к психологам и психотерапевтам, ну, потому что не было такой традиции работать с психологом, работать с психотерапевтом или покупать какую-то литературу, работать над своим сознанием. Поэтому я наблюдаю среди людей пожилого возраста, кто привык избегать и кто, собственно говоря, в результате, ну, может быть, и мог добиться очень больших успехов и профессиональных успехов, успехов, но избегание, поскольку, вот, например, в коммуникации, да, особенно для профессиональной сферы, оно очень важно. И, соответственно, мне не дает возможность расти. Да? То есть среди пожилых людей это тоже очень наблюдается, просто люди меньше обращаются за помощью. И сейчас, конечно, тенденция среди молодого поколения и людей среднего возраста — это все-таки обращение за помощью, интерес к литературе, тоже прослушивание подкастов и так далее. Поэтому кажется, что у этих людей этих проблем больше. Но мне кажется, что это просто мнимая такая, иллюзорная, потому что на самом деле они просто больше обращаются за помощью и больше об этом говорят. Хотя я думаю, что эта проблема, она независима от возраста, она больше зависима от осознания и желания человеком эту проблему преодолеть.
Мы уже не раз повторили, что каждый из нас знаком с этим чувством, с этой стратегией поведения как избегание, и я, и вы. Буду признательна, если вы поделитесь своим личным опытом, как вы справляетесь, когда это избегание вас настигает, или вы видите его на горизонте и понимаете, что ну вот сейчас придется как-то с собой договариваться. Возможно, есть какие-то лайфхаки, которые вы лично для себя открыли, чем вы могли бы поделиться.
В первую очередь, это, еще раз, ответ на вопрос, что будет, если я это не сделаю. Если я понимаю, что я могу это сделать, это интересно для меня, это принесет мне какие-то новые чувства, эмоции, но я должна, прежде чем получить какие-то приятные эмоции, пройти через некомфортные для меня эмоции, но понимая, что это будет интересно, я пытаюсь все-таки понять, что это важно для меня. Потом у каждого человека индивидуально уходит какое-то время на осознание, принять эту мысль, что вот у меня будет какой-то вот такой новый опыт, дать себе время на это, на осознание, чтобы побыть с этой идеей немножечко. И дальше, конечно, вот это тоже очень актуально, например, для студентов, тем, кто готовится к экзаменам и так далее, да, чтобы не избегать, очень хорошо подготовиться, то есть понимать, какой будет предмет разговора, допустим, с руководством, подготовить материал, например, для экзамена и так далее. И обязательно стараться принимать мысли, что я беспокоюсь, понимать, что это нормально, не отгонять от себя эти мысли, не вытеснять эти мысли. В этот момент попытаться сконцентрироваться на каких-то других интересных для меня вещах. Часто очень, например, помогает, если какая-то волнительная ситуация, предварительно с кем-то поговорить, с кем комфортно. Это может быть кто-то из близких. И стараться говорить на любые темы, не связанные с предметом избегания, потому что мы понимаем, что все равно нам придется эту ситуацию преодолевать. И потом мы в любом случае, как правило, получаем вот ту гамму уже приятных чувств, потому что уже даже вот чувство преодоления себя, что все-таки, да, я прошла или я прошел через некомфортные мне чувства, но сейчас-то я пожинаю плоды, да, того, что я хотел или хотела, и становится очень приятно. Вот в этом заключается наш рост. И, конечно, разговор с самим собой. Разговаривать очень экологично, себя поддерживать, отмечать свои сильные стороны, напоминать себе о сильных сторонах, о том, что я справлюсь с этой ситуацией, то есть осуществлять такую самоподдержку обязательно. Обязательно вспоминать, что получалось хорошо, и что в этот раз тоже точно получится. Ну вот, пожалуй, такие самые основные моменты, которые я сама использую для себя, безусловно.
Большое спасибо за то, что поделились этой информацией. Вообще, мне кажется, весь наш сегодняшний разговор, он, с одной стороны, такой очень простой, потому что житейский. Мы с этим все сталкиваемся, мы все понимаем, про что мы сегодня беседуем, и в то же время очень много такой доступной информации, которой ты можешь воспользоваться вот на практике совершенно спокойно. Было бы желание этим пользоваться. И то, что я беру для себя в первую очередь, это то, что можно всегда хорошо подготовиться, и тем самым снизить свой уровень тревоги и, как следствие, не захочется чего-либо избегать. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Ирина Быстрова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Мне хочется пожелать слушателям, чтобы они понимали, что с любой проблемой можно справиться, и что это просто вопрос формирования навыков и умения разговаривать с самим собой.
Здорово, с любой проблемой можно справиться. На этом мы поставим сегодня точку в нашем разговоре. Я Александра Плотникова говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –